Сергей Тармышев. Ареал. Вычеркнутые из жизни. Первое. Цюрих, Швейцария. Частная клиника Нобелевского лауреата в области медицины доктора Кугельштайна. 22 октября 2011 года, 14 часов 34 минуты, время местное. Обширное стерильное белое помещение операционной было заполнено сложнейшими лабораторными установками и сверхсовременной медицинской техникой, переливающейся мониторами компьютерных интерфейсов. 2,5 десятка специалистов, ассистирующих Кугельштайну, не сводили глаз с экранов, по которым непрерывными потоками бежали строки данных о ходе проводимого синтеза. Застывшие перед приборными панелями люди, облаченные в медицинские скафандры биологической защиты, более напоминали движущиеся гипсовые изваяния, установленные неизвестным скульптором посреди высеченной из мрамора футуристической композиции. При взгляде со стороны возникало ощущение, что и технику, и ее операторов сначала поместили внутрь этого помещения, а после выкрасили одной краской и то, и другое. Сам Нобелевский лауреат находился посреди своей операционной, у станины напичканного электроникой нейрохирургического стола, совмещенного с трубой ядерно-магнитно-резонансного томографа и десятком иных приборов. Пожилой гений от медицины напряженно вглядывался в один из 50-дюймовых плазменных мониторов, укрепленных под потолком в непосредственной близости от хирургической зоны. Наконец что-то негромко звякнуло, и на экране высветился ряд столбцов с цифробуквенными обозначениями. «Господин профессор!» – один из ассистентов обернулся к седому ученому. «Синтез завершен успешно! Стабильность препарата 99,83%. Начинает падать, скорость распада 0,5% в секунду. Наполняйте инъекторы», – распорядился доктор Кугельштайн и склонил голову к лежащему на хирургическом столе немолодому, абсолютно лысому человеку, бледную кожу головы которого покрывала сеть коротких шрамов. Накрытое стерильной медицинской простыней рыхлое тело пациента непроизвольно подрагивало от сотрясавших его приступов боли, и по лицу больного скользили гримасы страдания.
«Синтез прошел практически идеально. В нашем распоряжении порядка 88 секунд. Этого более чем достаточно». Немецкий акцент профессора придавал его английскому немного отрывистой интонации, отчего казалось, что Кугельштайн говорит короткими рубленными фразами. «Вскоре вы сможете вздохнуть спокойно, мистер Лозинский». Седовласый нейрохирург перевел взгляд на замерших в ожидании указаний анестезиологов и лаконично распорядился. «Начинаем! Подавайте хлороформ!»
Один из врачей аккуратным движением прижал к лицу пациента прозрачную дыхательную маску, тщательно следя за тем, чтобы исключить неплотное прилегание и одновременно не доставить дискомфорта столь важному VIP-клиенту. Второй специалист уже регулировал подачу газовой смеси, ежесекундно сверяясь с кривой кардиограммой и показаниями дюжины других датчиков, густой сетью проводов, опутывавших пациента. Взгляд Лозинского затуманился, и спустя пару секунд его глаза закрылись.
«Пациент под наркозом», — сообщил анестезиолог, на всякий случай сверяясь с приборами. «Транспортер», — коротко велел Кугельштайн.
Ближайший ассистент утопил кнопку на приборной панели, и нейрохирургическое ложе с пациентом под тихое жужжание двигателей плавно скользнуло в трубу операционного стола. Толстая крышка захлопнулась, запечатывая его внутри, и несколько секунд автоматика проверяла внутреннюю атмосферу трубы на герметичность и стерильность. Мониторы системы контроля микроклимата вспыхнули разрешающими сигналами, и Нобелевский лауреат кивнул помощникам.
«Делайте надрезы!» – он сверился с центральным экраном. «У вас есть 38 секунд!»
Замершие у интерфейсов автоматической операционной нейрохирурги немедленно принялись за дело, вращая верньеры тонкой подстройки оборудования и манипулируя джойстиками. Внутри операционной трубы к голове пациента протянулись 17 тонких манипуляторов, снабженных микрокамерами и лазерными скальпелями. Персонал клиники доктора Кугельштайна свое дело знал. Манипуляторы действовали вплотную друг к другу, но даже минимальная путаница и сутолока в их движениях была абсолютно исключена. Вскоре кожа на черепной коробке Лозинского была рассечена по старым шрамам, под которыми обнаружились миниатюрные платиновые заглушки, закупоривающие хирургические отверстия, что были высверлены в костных пластинах еще 9 месяцев назад. Манипуляторы с ювелирной точностью захватили заглушки, извлекли их из черепа и быстро разошлись в стороны, уступая место электронному инъектору. Целая корона из тускло поблескивающих золотом игл приблизилась к голове пациента и замерла в ожидании завершения процесса прицеливания. Надрезы произведены. Заглушки извлечены, наведение игл и юстировка их осей с черепными отверстиями завершены успешно, доложил старший ассистент. Доктор Кугельштайн молча направился к центральному операционному пульту и уселся в кресло. «Время!» – поинтересовался он, кладя руки на джойстики управления инъектором. «34 секунды», – сообщил помощник. «Стабильность препарата 99,26%. Скорость распада увеличивается». «Я приступаю», – известил профессор, и его руки медленно сдвинули джойстики с нейтрального положения. Предстояла финальная и самая сложная стадия операции, требующая филигранного исполнения. 17 игл должны одновременно войти в нужные части головного мозга пациента, каждая на свою, строго до миллиметра рассчитанную глубину, синхронно сделать инъекции и столь же синхронно покинуть мозг. Эту часть и без того тяжелейшей процедуры доктор Кугельштайн всегда проводил лично, не доверяя никому. Малейшая неточность в действиях может привести к летальному исходу, и полтора десятка секунд седой нобелевский лауреат представлял собой каменное изваяние. Даже опытный взгляд не сразу мог заметить шевеление его рук, сжимающих джойстики управления инъектором, по миллиметру выбирающих глубину погружения игл. Указательный палец профессора коснулся миниатюрной кнопки красного цвета, едва заметной на боковой поверхности одного из джойстиков. Тихий щелчок возвестил о произведенной инъекции, и руки Кугельштайна немедленно приступили к извлечению короны игл из черепа пациента. Спустя еще несколько секунд доктор отпустил джойстики, устало откинулся в кресле и стянул с себя стерильно белый тряпичный шлем. Возле него немедленно возникла ассистентка и принялась аккуратными движениями промокать медицинским тампоном выступившую на лбу гения испарину.
«Зашивайте», – велел профессор. «Инъекция произведена успешно. До полного распространения препарата пациента из операционной капсулы не извлекать. Установленный микроклимат не менять».
Получив команду, ассистенты вновь склонились над мониторами, и к голове Лозинского потянулись манипуляторы, спешащие запечатать хирургические отверстия в черепе новыми заглушками. Через полчаса, когда пациента станет возможным переместить из трубы, кожей на его голове займутся лучшие пластические хирурги. Швы на голове столь значительной персоны должны быть сведены к минимуму, несмотря на ношение парика, к которому, как правило, прибегали все пациенты. Таковы правила доктора Кугельштайна. Клиника тщательно следит за своей репутацией. Лозинский пришел в себя только к полудню следующего дня. Он открыл глаза, посмотрел на яркие лучи солнца, пронзающие отмытые до состояния полной незаметности оконные стекла ультрадорогой персональной палаты, и недовольно поморщился. Опять проспал почти сутки, столько драгоценного времени впустую. Это была реакция организма на хлороформ, сладковатый запах которого все еще стоял у него в памяти и стал уже почти ненавистным для вице-премьера. Но с этой мелочью Лозинский был готов мириться, тем более что этот допотопный хлороформ оказался единственным анестетиком, с которым уживалась сыворотка доктора Кугельштайна. Все иные, более современные препараты вкупе с ней по необъяснимым причинам с высокой вероятностью могли спровоцировать ураганный отек головного мозга. Академик Линдер стал первой жертвой этого трагического феномена, из-за чего Кугельштайна едва не засудили в пух и прах. Однако старый нобелевский лауреат оказался хитер и предвидел возможные варианты развития событий. Он заранее подписал с Линдером соглашение об отказе от каких бы то ни было претензий в случае возникновения в ходе операции непредвиденных осложнений вплоть до летального исхода. Кугельштайна быстро оправдали, после чего проклятый немец без зазрения совести поднял и без того немалую цену на свои услуги. С тех пор операция обходилась всем желающим в $1,5 миллиона. Еще столько же стоил синтез самой сыворотки, созданной старым профессором. И выбирать не приходилось. Кугельштайн оказался единственным медиком в мире, способным хотя бы на время разорвать цепь, которой ареал приковывал к себе своих рабов, получившую в народе название «мозговой зуд ареала» или просто «зуд». Остальные светочи от медицины либо признали свое бессилие, либо безрезультатно пытались отыскать собственное средство излечения. Целые научные институты бились над этой проблемой, но до сих пор ничего, кроме сыворотки Кугельштайна, не могло даже на время избавить от зависимости пострадавшего. То, что манипуляции заносчивого немца подействовали и на этот раз, вице-премьер почувствовал сразу. Голова еще болела, но эта боль осталась от сделанных в мозг уколов. Терпеть ее было вполне реально, благо она ничем не напоминала жестокий зуд ареала, буквально на куски разгрызающие мозги, когда казалось, будто внутри мозговых тканей выросли гнилые зубы, насквозь пропитанные острой болью. Теперь же, открыв глаза, Лозинский чувствовал свободу. Через двое суток постоперационное недомогание пройдет, и он сможет насладиться жизнью, ценить которую научился 14 месяцев назад. Раздражало лишь осознание того, что свобода эта продлится недолго. Сыворотка Кугельштейна действовала ограниченное время. В первый раз она подавляет боль на срок в 58 суток, и каждое последующее применение снижает ее эффективность на 34 часа. Но самое отвратительное заключалось в том, что после окончания действия препарата мозг отказывался принимать его повторно еще в течение месяца. И этот месяц приходилось проводить в ареале, иначе боль от зуда была нестерпима. Несколько десятков добровольцев сошли с ума или умерли от страданий в закрытых ведомственных лечебных учреждениях России, тщетно бьющихся над проблемой преодоления зависимости.
«Рад видеть вас посвежевшим, мистер Лозинский!»
Доктор Кугельштейн в сопровождении свиты помощников и ассистентов вошел в палату.
«Операция прошла успешно. Все ваши показатели в норме. Вы можете покинуть мою клинику, когда пожелаете».
«Чтобы вновь посетить ее через 3 месяца», — скривился вице-премьер. Он усилием воли скрыл охватившую его злобу.
«Проклятый фашистствующий старикашка! Что ты знаешь о моих страданиях? Показатели в норме. Наверняка получаешь удовольствие, видя наши мучения, так же, как твой папаша, что с интересом ставил научные опыты над нашими предками, что были узниками гетто во Вторую мировую».
«Я понимаю ваше раздражение».
Немец отреагировал абсолютно спокойно.
«Тем более, что оно усугубляется побочным эффектом действия сыворотки. Это пройдет через 2 суток, как вы помните. Тем не менее, я спешу вас заверить, что я и мои ученики неустанно работаем над усовершенствованием препарата. Мы делаем все, чтобы увеличить его эффективность и сократить период отторжения».
Он многозначительно посмотрел на своего именитого пациента.
«Это весьма нелегко. Ведь никто в мире не продвинулся в этой области далее нас, ни с кем даже объединить усилия. Все приходится делать самостоятельно».
«Намекаешь на то, что кроме как к тебе нам деться больше некому?» — взъярился Лозинский, внешне оставаясь абсолютно спокойным. «Мерзкий антисемит». «Да, мы в следующий раз прибежим к нему, как миленькие. Но вот только кто сказал, что он и действительно работает над повышением эффективности сыворотки? Ему как раз выгодно, чтобы мы заглядывали сюда почаще. Зачем собственными руками закапывать золотую жилу? Что-то не верится в то, что препарат будет усовершенствован».
Он, Лозинский, на месте Кугельштейна уж точно бы никогда этого не сделал. Надо будет обсудить с Беловым, можно ли проверить слова немца. Это уже 4-я операция, и теперь вместо изначально обещанных 58 суток свободы у них осталось лишь 52 с небольшим дня. Подобное положение дел идет несколько вразрез с заверениями о потугах, предпринимаемых Кугельштейном и компанией в области повышения эффективности своего зелья. А ведь дальше больше, точнее меньше. Срок свободы неуклонно уменьшается с каждым разом, в отличие от цены, выставленной доктором за услуги. Но выбора нет. До сих пор успех Кугельштейна никто не смог даже повторить. Исследовать его сыворотку невозможно. И дело тут не в авторских патентах. Немец не отказывается продавать образцы. Вот только препарат нестабилен и начинает разрушаться сразу после синтеза, и замораживание только ускоряет процесс распада. 1.5 минуты, и сыворотка превращается в набор бесполезных молекул, что полностью исключает возможность любых вменяемых исследований. По этой же причине пациентам Кугельштейна приходится добираться до его клиники, корчась в мучениях от жуткой боли и испытывать страдания до тех пор, пока препарат не будет синтезирован прямо у них на глазах. После этого у доктора есть едва 1.5 минуты на проведение операции. Даже технологию синтеза, которую немец не стал скрывать, никак не удается воспроизвести с должным уровнем качества конечного продукта. Московские и американские медицинские институты постоянно пытаются воспроизвести препарат, но всякий раз его качество оказывается недостаточно высоким, а стабильность угрожающе низкой. Как-либо применить такой продукт не представляется возможным. Сам Кугельштайн в ответ на вопросы заявляет, что не доверяет синтез-компьютерам. Он и его помощники назначают все хронологические интервалы интуитивно, они, мол, чувствуют синтез. Поверить в подобную чушь Лозинскому было сложно.
«С сожалением вынужден признать правоту ваших слов, доктор».
На лице вице-премьера более не было и тени недовольства. Дежурно непроницаемое выражение, свойственное государственному чиновнику высокого ранга, было отшлифовано десятилетиями практики и надежно скрывало любые эмоции.
«Успехи мировой медицины в области нашего заболевания оставляют желать лучшего. Вы – наша единственная надежда на сегодняшний день, и я рад, что нам удалось найти общий язык и восстановить взаимопонимание, пошатнувшееся на определенном этапе. Гибель мистера Линдера в ходе операции явилась огромной трагедией как для меня лично, так и для всей нашей клиники».
Нобелевский лауреат склонил голову в знак соболезнования.
«И дело не в том, что подобные случаи негативно сказываются на репутации лечебного заведения. Смерть пациента – это всегда личная утрата для врача, предназначение которого – хранить жизнь. Мы предприняли все возможные шаги для того, чтобы подобное не имело шанса повториться, и будем совершенствовать наши методы и впредь. Как видите, даже после столь чудовищного поражения в противостоянии с болезнью и последовавших за ним с вашей стороны попыток гонения, мы не опустили руки и все же нашли способ преодолеть зависимость хотя бы на время. К сожалению, пока улучшить сыворотку не получается. Но мы не сдаемся, мистер Лозинский».
«И да поможет вам Бог»,
заявил вице-премьер с выражением абсолютной солидарности на лице.
«Арийский подонок намекает на судебное преследование, которое мы начали в отношении него после смерти Линдера на операционном столе этой расчудесной клиники.
Тебе повезло, что ты единственный, кто способен хоть как-то справляться с зудом. Иначе я вытряс бы из тебя судебным путем все твои деньги вплоть до цента.
И наши с Линдером заокеанские родственники, с таким удовольствием ставящие нам палки в колеса, на этот раз охотно оказали бы помощь». Подумать только, докторишка заявил, что роковую роль в гибели Линдера сыграла его этническая принадлежность. Мол, конфликт с сывороткой возник на генном уровне. Да за такое ты остался бы нищим, доживающим свой арийский век в тюрьме, если бы не уникальность этой чертовой сыворотки. Но раз пошел обмен упреками, я не останусь в долгу.
Я хочу, чтобы вы знали, доктор. Мы очень ценим вашу работу и надеемся на ее дальнейший успех.
С выражением предельной усталости измученного неизлечимой болезнью человека произнес Лозинский. «Это много значит для нас, гораздо больше, нежели затрачиваемые на лечение суммы. Ведь в реале томится почти 20 тысяч человек. Вдумайтесь в эту цифру, доктор, 20 тысяч. Это больше, чем половина населения Лихтенштейна или Монако. И все они надеются, что мировая наука отыщет способ избавить их от зависимости. Мы не бедные люди, мистер Кугельштайн, но мы платим за ваши услуги не только ради собственного комфорта. Если наши деньги позволят вам создать средство, которое спасет всех страждущих, мы испытаем неподдельное счастье. Ведь в этом будет частица и наших заслуг тоже. И речь здесь идет не о гражданском долге, но о простом человеколюбии и сострадании к ближнему своему, как завещал нам Господь».
«Абсолютно с вами согласен, мистер Лозинский».
Седой нобелевский лауреат без труда выдержал взгляд именитого чиновника. Не понять скрытый смысл слов российского вице-премьера он не мог, но, вопреки ожиданиям Лозинского, отреагировал весьма неожиданно.
«Если нам удастся усовершенствовать сыворотку и довести технологии ее производства до промышленных критериев, мы предпримем все для того, чтобы препарат стал доступен каждому больному. И более трети средств, выплачиваемых вами за лечение, идет именно на финансирование дальнейших исследований в этой области, за что жители Ареала отчасти могут быть благодарны вам и мистеру Белову. Тем паче, что, насколько мне известно, больше им надеяться не на кого. Остальная часть населения страны устраивает по отношению к ним неприкрытую дискриминацию и даже геноцид. А в сам ареал с молчаливого согласия правительства стекаются преступники всех мастей, спасающиеся от преследования силовых структур. Некоторые особенно одиозные журналисты даже заявляют, что внутри ареала процветает торговля с женщинами и наркотиками, и именно криминальные группировки заправляют всем в тех землях, а вовсе не возглавляемые вами РАО, власть и влияние которого, по их мнению, ограничивается периметром так называемого «сателлита». Впрочем, мы не склонны верить ушлым писакам. Наверняка все это досужие домыслы представителей желтой прессы, оккупировавшие независимый интернет.
«Именно так», — подтвердил Лозинский. «Вот же мерзкий человечишка. Он еще смеет тыкать носом его, руководителя РАО «Ареал», бессменного вице-премьера целого государства, пережившего уже трех президентов, в его же собственную вотчину. Эти ученые черви своей неуправляемостью и слабыми понятиями о том, кто есть кто в этом мире, порядком надоели ему еще при прежнем ареале. Что ж, хорошо, сейчас он согласится с заносчивым умником. Таковое решение будет наилучшим и с политической, и со стратегической точки зрения. Кугельштайн пока нужен. Но как только они излечатся от зависимости, он позаботится о том, чтобы престарелый немец закончил свою жизнь в нищете, забытой всеми. Благо, семейные ресурсы позволяют организовать подобное. Не в первый раз. Вы стали жертвой стервятников от журналистики, падких на жареные факты. Такое пишут лишь те, кто ради $50, полученных за грязную статейку, готовы продать и истину, и честь профессии репортера, и собственную совесть. В действительности правительство России прилагает все усилия, чтобы облегчить участь жителей ареала. И не последнюю роль в этом играет население страны, создавшее и добровольно финансирующее посредством пожертвований несколько мощных негосударственных фондов, осуществляющих помощь пострадавшим от зависимости. Я могу со всей ответственностью повторить свои слова, произнесенные на докладе президенту, состоявшемся 3 дня назад. Жизнь и быт людей, для которых ареал вынужденно стал домом, протекает на достойном уровне и ничем не отличается от уровня жизни любого региона страны. Не имею оснований не доверять словам столь видной политической фигуры, как вы, дипломатично ответил Кугельштайн. Его лицо при этом не выражало и тени доверия. Однако не смею больше отнимать у вас время. Вас наверняка ожидает бесконечное множество государственных дел, а мне необходимо продолжить обход пациентов. Желаю вам удачного пути. Нобелевский лауреат попрощался и вышел вместе с ассистентами, и в палате остался только референт Лозинского. Увидев требовательный взгляд шефа, он немедленно устремился к шкафу и извлек из него деловой костюм вице-премьера.
«Ваш автобус готов, Валентин Иванович. Мы можем отправляться через 4 часа», – подобострастно сообщил он. «Со швейцарскими властями все согласовано. К этому времени они дадут полицейское сопровождение и обеспечат зеленый коридор до самой границы. Дальнейший путь также согласован по линии МИДа. Они прислали подтверждение вчера вечером. Власти транзитных государств предоставляют нам эскорт по стандартной схеме. В Россию доберемся без задержек».
«Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», – недовольно буркнул Лозинский, вставая с кровати. Он смерил референта мрачным взглядом и прошествовал в ванную комнату.
«Извините, Валентин Иванович!» –
побледнел тот, поняв, что не подумал и ляпнул лишнее. Вице-премьер закрыл за собой дверь в ванную, но замок запирать не стал. Мало ли что. Случиться может все, что угодно. В прошлый раз в руках парикмахера фен вспыхнул от короткого замыкания. Лучше не запираться, чтобы референт смог подоспеть на помощь в случае чего. Сейчас необходимо быстрее привести себя в порядок и покинуть палату и саму клинику. За дверью его ожидает охрана. В их присутствии ему несколько спокойнее. Лозинский подошел к душевой кабине и с опаской протянул руку к лепестку регулировки подачи воды. По требованию вице-премьера из его персональной палаты убрали все электрооборудование, оставив лишь минимально необходимые приборы. И все же он опасался. Помнится, у Белова уже неоднократно лопались трубы системы отопления, он даже получил довольно болезненный ожог. На этот раз обошлось без происшествий, душевая кабина заработала исправно, и Лозинский принялся стягивать больничную пижаму со своего рыхлого, дряблого тела. В личном спецавтобусе Лозинский оказался за час до отправления. Сейчас, когда зуд на время оставил его в покое, каждый час без боли, потраченный впустую, несказанно раздражал вице-премьера. Он буравил референта недовольным взглядом, и тот, невольно ежась от страха, каждые 10 минут связывался с цюрихской полицией, уточняя, где сейчас находится положенный им эскорт. Наконец, полицейские машины прибыли, и кортеж Лозинского покинул территорию клиники.